Домой Платон Гордеевич возвратился под вечер, голодный, продрогший, отягощенный тревожными чувствами. Увидел за непокрытым столом Павлика и Настьку. Перед ними стояла глиняная миска, а в миске виднелись испеченные грачиные яйца, пожелтевшие и потрескавшиеся в горячей золе. Павлик, вспомнив, как однажды отец выпорол его за разоренное ласточкино гнездо, перестал снимать с яйца скорлупу и тупо уставил глаза в стол. Но Платон Гордеевич не стал ругаться. Подошел к мяснику, взялся за кувшин, в котором был налит узвар из малиновых и вишневых прутьев. Вдохнул душистый с горчинкой аромат и напился прямо из кувшина. Потом посмотрел на притихших детей. «В лесу насобирал?» — спросил у Павлика. Но ответа не расслышал. В груди вдруг кольнуло раскаленной иглой. Схватился рукой за сердце и присел на топчан. Боль в груди ширилась, будто разливалось там что-то горячее, но делалось менее острой. Заметив испуганные глаза Павлика и Настьки, спокойно проговорил: «Ничего, пройдет. Поставьте табурет к лежанке». Снял фуфайку, сапоги и с трудом забрался на лежанку, а с нее на печь. По извечной простонародной привычке прижался грудью к горячим кирпичам, веря, что тепло — враг всякой болезни. А в голове роились гнетущие мысли о том, что человеку мало дано гостить на земле. Ведь он, Платон, не так уж стар. И силу в себе он еще чувствует, а сердце сдает, сигналит. Пора, мол, закруглять свои житейские дела. Хотелось уснуть, чтобы утихла боль в груди, чтобы улеглась тревога. Стал вспоминать, кто за последние годы из сельских мужиков помер. Мысленным взором окидывал кахановские улицы, дом за домом. Сазон в прошлом году приставился, сверстник мой. Я втух от голоду. Пилипа раскулачили и на Соловки сослали, туда ему и дорога. Филимона деревом в лесу убила. Захарка Лавиблоха раскулачили и сослали, зря раскулачили. К тому заволоку тоже зря, он такой же кулак, как я. Подумал о Пилипе Якименко. Как он там, преподобный, кукарекает на Соловках? Находит глупее себя или нет, чтоб кровь сосать? Такого черт не возьмет, вывернется. А не по его ли молитве убили в 25-м Алешку решетника селькора? И хаты трех сельских активистов сожгли. Его рука не иначе, раз следов не нашли. Эх, обидно, что Игнат Сологуб не дожил до раскулачивания. Вот по ком Соловки плакали. Платон Гордеевич всю молодость батрачил на скотном дворе Сологуба. До сих пор чешется спина, по которой не раз гулял арапник Игната. Сколько же хозяйств раскулачили правильно, а сколько зря? Стал подсчитывать. 5 хозяйств по всем статьям кулацкие. 2 семейства туда и сюда, с одной стороны богатеи, а с другой своими руками вели хозяйство, без наймитов. А неправильно сколько? Захарка Лавиблоха — 1, Хтому Заволоку — 2, Дмитра Кузнеца — 3. Считал и считал. В каждой семье по 5-8 душ. Многовато. А на всей Украине сколько таких? А в России? Велика Россия. Платон Гордеевич пытался представить себе людей. Мужчин, женщин, детей, которых, по его мнению, напрасно сорвали с насиженных гнезд и упрятали куда-то на край света. Сколько пораненных сердец! Подрастут малолетки, расползутся с тех далеких мест и всю жизнь будут стыдиться своих родителей, будут таиться, прятаться. Почему же так случилось, что извратили святые и светлые ленинские мысли о коллективизации? Почему? Причислить к кулакам просто хозяйственных мужиков, умевших приохотить землю рожать обломные хлеба и работавших от зари до зари, это ли не глупость? Ведь не только беднота была в петле без колхозов. Со временем и середняков с потрохами сожрали бы кулаки. Да и сама жизнь, при которой надо непрерывно разделять землю между входившими в совершеннолетие детьми, вогнала бы середняков в нищету. Колхозы нужны были, как майский дождь для посевов, как кровь для тела. Но уму не хватило рассудительности. Почему? Ну, допустим, в Кахановке Степан рассобачился, да и его помощники из бедняцкого актива не сумели рассудить по-хозяйски, а в других селах. Или правду болтают, что районные власти давали разнарядку, по которой каждое село должно было раскулачить определенное количество хозяйств. Похоже, что правду. Потом прошел слух, будто незаконно раскулаченных будут возвращать по своим местам. Почему же медлят? И Платон Гордеевич стал мысленно убеждать кого-то, что надо вернуть земле понапрасну оторванных от нее работников, а главное – навести порядок с обложением колхозов хлебопоставками. Читал же он где-то разумные слова, что хозяйство следует вести на основе материальной заинтересованности и на энтузиазме, а не на энтузиазме без материальной заинтересованности. Где он их читал? У Ленина. Да, у Владимира Ильича. Ленин. Вспомнился январский день 1924 года. В хате Платона Ярчука был тогда праздник. Выдавали замуж Югину. Возвратившись из церкви, молодые и родственники жениха и невесты тесно уселись за длинный, ломящийся от закусок и четвертей с самогоном стол. Пошла по кругу граненая чарка, сопровождаемая неизменным «дай Боже», захрустели соленые огурцы, задрожал в ложках седой холодец, задымилась поданная из печи свинина, жареная с черносливом. Грянул величальный духовой оркестр из пяти труб и барабана, привезенный зажиточным отцом жениха с сахарного завода. Хата все больше наполнялась духотой и гамом. Послышались первые горько. Свадьба набирала тот неудержимый разбег, когда веселье завладевало всеми, и хата начинала гудеть и от оркестра, и от восторженных выкриков, и от лихой пляски, при которой земляной пол превращался в глиняную крошку. Даже четырехлетний Павлик плясал на печке с соседскими ребятишками. Югина в белом подвенечном платье, с венком на голове, с пестрыми лентами в косах, пряча смущение, счастливыми глазами смотрела на людей. Трогательно красивая, никак не похожая на крестьянскую девушку. Рядом с ней сидел, закрывая широкой спиной окно, Игнат, краснощекий, черноусый, уже захмелевший. Он приглашал Югину танцевать, а она тоже захмелевшая хохотала, обнажая красивые белые зубы, и отказывалась. Наконец Игнату удалось вытащить Югину из-за стола, и оркестр заиграл веселую и стремительную полечку. Югина закружилась с Игнатом в танце, замелькали в разлете ее ленты, вздулось колоколом длинное белое платье. Молодецки ухал барабан, брызгали медью тарелки, тонко и певуче смеялась флейта, старательно выговаривал мелодию кларнет, одобрительно похохатывал бас. И вдруг на пороге в клубах морозного воздуха появился Хтамас Заволока. Он не произносил ни слова, не снимал шапки, а смотрел на всех заледенелыми глазами и будто мучительно старался что-то проглотить. На Хтаму обратили внимание, уловили в его лице что-то недоброе. Умолк оркестр. Все притихли, застыв на своих местах. и в наступившей тишине хрипло и страшно прозвучал голос Хтамы: «Ленин умер». И будто еще тише стало в хате, медленно наплывала бледность на красивое лицо Югины, тихо поставил на стол четверть с горилкой Платон. «Владимир Ильич умер», — повторил Хтама, и мучительная гримаса перекосила его непривлекательное лицо. Люди словно перестали замечать друг друга. Каждый оставался наедине со страшной вестью и с рвущей сердце болью. Ленин. Не хотелось верить, хотя знали, что Ильич тяжело болел. Партия, революция, земля, свобода, равноправие, грамота, широкие дороги в жизнь для молодежи – все это связано с именем Ленина. У местника, где сидели оркестранты, вспыхнула флейта. Высоким дискантом заголосил вдруг кларнет, и в хате, которая была только что до краев заполнена весельем, полилась траурная музыка. Люди почему-то тихо подались к стенам, к столу, к оркестру, бросая жалостливо виноватые взгляды на Югину, замершую посреди горницы. Ее белое подвенечное платье, пестрые, струившиеся с цветистого венка ленты, вся она, юная и в этой задымленной хате неправдоподобно красивая, ослепительная, казалось, в стенающих звуках траурного марша, нелепой и неестественной. Ведь ее вид будто подчеркивал непреодолимую пропасть между жизнью и смертью. Надрывно заголосила мать, Марина. Сквозь траурные звуки оркестра послышались рыдания других женщин. Сверкнули слезы на глазах у Платона, Игната, Югины. Вскоре все оделись и вышли на улицу в обжигающую снежную сумятицу. Злой морозный ветер валил с ног, срывал с голов шапки, хищно трепал полы кожухов. Музыканты, прикипая губами к холодной меди труб, заиграли «Интернационал». С пением «Интернационала» медленно направились в клуб на траурный митинг. Ох, беспокойно Платону! Он знает, жил бы Ленин, не было бы кривды. А так приходится и сердцу пробуксовывать, высекать искры, обжигающие грудь. Платон всегда вспоминает об Ильиче, когда видит неправду. И вдруг где-то глубоко в нем шевельнулась злая, ехидная мысль. «Чего же ты не вспомнил о Ленине, когда воровал зерно?» Нелегко жить на белом свете, когда совесть то и дело припирает тебя к стенке и укоряюще смотрит в твою душу.